Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17:08, московское время. Всем здравствуйте. Приношу извинения за небольшую задержку. Главное, что «Честное слово» продолжает выходить на популярной политике. Меня зовут Нина Русибашвили. Большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире или посмотрит это интервью в записи. Не забудьте в любом случае, пожалуйста, поставить лайк этому разговору и подписаться на популярную политику, чтобы мы с вами не потерялись. Я очень рада приветствовать у нас в гостях политтехнолога Аббаса Галямова. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, Нино. Извиняюсь за опоздание.
Ничего страшного. Главное, чтобы разговор был содержательный. Попробуем этого добиться. Сегодня глава ЦИК Алла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента и назвала его результат на выборах удивительным. Ровно это мы с вами обсуждали в большом интервью, которое вышло месяц назад. Как вы прокомментируете слова Эллы Памфиловой и каким будет этот срок? Какие у вас ощущения?
Ну, в данном случае можно согласиться с Памфиловой. Действительно, результат удивительный. Просто бывает, знаете, удивительное приятное, а бывает удивительное неприятное. Вот. В данном случае это очень удивительно неприятное. То есть Путин же мог сделать, в принципе, результат себе там гораздо более достоверным. Ну, нарисовал бы себе вот не те безумные проценты там, под 90, да, то, что он себе сделал 87, да, по-моему. А нарисовал бы, ну, 55, 56. И доказать, что результат сфальсифицирован, было бы гораздо сложнее. То есть вот этот туркменский 90% результат, ну, никто не верит, даже сторонники Путина не поверят. Потому что, ну, все-таки протестные настроения были зимой очень убедительно продемонстрированы. Во-первых, в момент, когда очереди выстроились в поддержку движения Надеждина, антивоенного кандидата. Потом тот взлет декабрьский перед Надеждиным, взлет интереса к фигуре Дунцовой, когда она объявила о том, что выдвигается. Потом очереди, вопреки всем стараниям властей, очереди на, значит, ну, вернее, не очереди, правильно сказать, значит, гигантская очередь на похороны Навального и плюс сотни, реально счет на сотни шел, стихийных мемориалов, которые возникали во всех российских городах в день, ну, там, на следующий день после того, как он был убит. Вот, потом очереди, огромные очереди на участке во время акции «Полдень против Путина». Ну, то есть видно, что нету вот такой всеобщей консолидации, значит, вокруг Путина, которую пытается изобразить Кремль. То есть любой, кто мало-мальски интересуется политикой, видит, что, конечно же, Путин не является такой консолидирующей фигурой, вокруг которого вот прям буквально все подавляющее большинство граждан сплотилось. Путин перестал быть консолидирующей фигурой. Он фигура, так сказать, раскалывающая. Есть сторонники, я не говорю, что их нет. Да, но есть огромное число людей, которые против. Оно действительно огромное, оно манифестирует себя в то время, как сторонники Путина себя не манифестируют, понимаете? Мы их не видели. Они говорят, что мы собрали поддержку движения Путина там, на 2 миллиона подписей, то есть 10 раз больше, чем Надеждин. Но физически граждан, стоящих в очередях в поддержку движения Путина, никто не видел. Вот. Поэтому неизвестно еще, есть ли у Путина такое количество сторонников, какое есть у оппозиции. Повторюсь, физически они нигде себя не проявляют. Вот. Они существуют виртуально, либо в цифрах в ЦИОМ, да, либо на телеэкране, значит, когда там какие-то вот типа лоялисты, там общественники какие-то, там ОНФ, там общественные палаты, ну, знаете, такие вот околовластные люди, призванные изображать общественных. Вот. То есть это виртуальные сущности, а так, чтобы вот просто вот, там, толпами на улицах, как это делает оппозиция, такого нет. И поэтому в этой ситуации делать вид, что оппозиции не существует, а существуют только лоялисты, ну, это просто нарываться на, значит, абсолютное отторжение той реальности, которую они пытаются изобразить. Так вот, на самом деле очень интересный вопрос, почему Путин, вместо того, чтобы сделать свой результат гораздо более достоверным, нарисовав себе там скромные 55, условно говоря, чтобы победить в первом туре, значит, рисует себе вот туркменские 90, которые никому не внушают доверия. Я думаю, что вот это связано с тем, что Путин побоялся, что сам факт заботы о достоверности, то, что он пытается вот притвориться, так сказать, честным, да, он сам по себе будет воспринят элитами, как могут быть и восприняты элитами, как проявление слабости. Ага, значит, о достоверности заботится, значит, общественное мнение его беспокоит. То есть вот сейчас он делает вид, что плевал он на общественное мнение. Вот что хочу, то и делаю. Там, хочу, рисую себе 90. Ну, так и рисую 90. А вы все утритесь. А вот если он, так сказать, уже заботится о достоверности, а не говорит там утритесь, то вроде как, значит, его позиции поколебались. То есть вместо того, чтобы продемонстрировать честность, нарисовав достоверный результат, он предпочитает продемонстрировать силу, которая в его случае материализуется в виде вот такого наплевательского отношения к общественному мнению. То есть вот ставка на фактор силы, попытка изобразить силу. То есть для него вот это вот игнорирование общественного мнения – это и есть проявление силы. И он вот пытается эту силу продемонстрировать. То есть он как бы окончательно делает выбор в пользу формулы Калигулы. Неважно, пусть не любят, главное, чтобы боялись. Ну, то есть такая однозначная ставка на страх. Ну, собственно говоря, это и есть вот его следующий срок. Если первые срока Путина были, значит, сроками, когда силовой инструментарий был в политике явно вторичен по отношению к политическому инструментарию, предыдущий срок стал сроком, так сказать, трансформации. Вот этот срок между 2018 и 2024 стал сроком, когда вот этот баланс, так сказать, стал смещаться в сторону силовой составляющей, и уже политическая превратилась в вторичную, а силовая в первичную. А новый срок, по сути, уже становится, когда политическая вообще отсутствует, а есть только вот, так сказать, вот эта силовая составляющая. То есть пропаганда сейчас не реальный способ убедить людей в чем-то, а всего лишь просто такая вот дымовая завеса, которую, в принципе, можно уже и не делать. Ну, то есть на самом деле она такая, толку от нее нет. Да? То есть она утратила способность влиять на общественное настроение. Общественное настроение дрейфует в сторону оппозиционных, совершенно очевидно. Вот. И единственным фактором, который обеспечивает лояльность, является грубая сила. Значит, власти все больше передается силовикам, причем вот той части силовиков, которая совсем, так сказать, хардкорные ястребы, да, вот поэтому принимается решение убить Навального, например, да. То есть долгое время Путин этого избегал. Да, он пытался как-то вот изобразить, что, дескать, все-таки вот, ну, нет, не совсем беспредел как в стране, что есть нормальная политика там, и так далее, там, убеждения людей. Вот сейчас все, нету, это все забыли, значит, глупости, все это блажь, значит, вот только дубины по голове, только хардкор. Ну вот, пока выглядит так, что вот новый срок Путина, он будет вот именно таким. Забота об общественном мнении уходит в прошлое, в историю.
А то, что Владимир Путин игнорирует не только общественное мнение, но и затопленные регионы, это тоже проявление силы?
Да, ну, в его понимании, конечно, понимаете? Ну, то есть он не считает нужным заигрывать с общественным мнением, да, вот. Если ты заигрываешь, тогда, да, ты туда едешь, пытаешься людям понравиться, так сказать, там, уговариваешь их, там, да, так вот, отправил там министра. Ну, твоя задача, ты МЧС, ну, езжай, разбирайся. То, что у министра получается очень плохо, потому что, надо понимать, министр в этом деле совсем не профессионал, он ФСОшник, охранник. Вот, ну, ФСО хороши во многих аспектах, но, конечно, способность коммуницировать с населением не входит в число, так сказать, их доблестей, которые там у них присутствуют. И поэтому, значит, ну, логично было бы там как, ну, либо самому заняться, да, очки зарабатывать политические, либо кого-то отрядить, ну, кого-то более профессионального, может, на место министра вообще назначить какого-то более профессионального коммуникатора, чем Куренков, который прилетает и первым же делом начинает наезжать на людей, как будто они его подчиненные. Что сами не эвакуировались, мы вам предлагали. Ну, то есть просто тупо лжет, ему даже не приходит в голову, что, значит, ну, лгать не надо. Понимаете, это вот такое бывает у людей, которые не привыкли к горизонтальным коммуникациям. Они привыкли только к коммуникациям вертикальным. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Да, вот и такие люди, они сами смолчат, если начальник чушь говорит, они будут кивать. И рассчитывают, что и, значит, подчиненные будут так же себя вести. И я вот так сказал, значит, так надо, кивайте головой. А, вот. И ничего тут задумываться о том, правду я сказал, неправду сказал. Не холопье дело рассуждать о том, правда это или нет. Начальство велело, значит правда. Вот. И он привык вот к такой модели коммуникации. И он выходит к людям, которые не являются его подчиненными. Да? И наоборот, раздражены, потому что ну, у них есть поводы там, для того, чтобы быть раздраженными. А он с ними как с подчиненными. Ну, я же вам сказал, что вам велели эвакуироваться. Ему и в голову не приходит, что они могут возражать. А они начинают возражать. Выходят на улицу в Орске, да, были протесты из-за этого. Значит, дескать, еще вы нас обвиняете в своих косяках. То есть вы все проворонили, профукали. До последнего нас убеждали, что все под контролем. А теперь на нас свои косяки вешаете. Да вы что, обалдели, что ли? Вот. То есть ну, он приехал и испортил ситуацию вообще, в принципе, да? То есть надо было кого-то, ну, повторюсь, либо Путину самому заниматься коммуникациями, да, либо кого-то там отрядить более профессионального. А ему вот уже все равно, значит, и так сойдет. Да, поэтому выборы прошли, так сказать, силовики там на коне, да, чуть что там всех разгонят, по голове там надают, посадят. Поэтому что с ними церемониться, с этими холопами? Ну, как-то так.
Глава города Василий Казупица очень оперативно отреагировал на новое расследование фонда борьбы с коррупцией, которое обнаружило у его сына зарубежную недвижимость, ВНЖ и прочие радости жизни российского чиновника или его приближенных. Как вам кажется, почему была такая быстрая реакция? Буквально день в день Казупица-старший записал видеообращение. Почему?
Ну, народ же раздражен. Уже протесты начались, уже требуют, народ собирается, выходит на улицу Орска, и требует Казупицу в отставку, понимаете? А тут еще кино это вываливается. Конечно же, он испугался и пытается что-то сказать, свое оправдание, вот и все.
Но он же сделал только хуже. Разговорами о том, что в Дубае тоже не сладко, и, понимаете, климат там такой, что не каждому придется по вкусу.
Ну, понимаете, требовать от этих людей профессионализма... Ну, как бы, вот, знаете, не приходится, вспоминается вот эта народная шутка. Набрали лояльных, а спрашивают, как с умных. Да? Они лояльные, они не умные. Вот, поэтому, ну, как умеют, так и вот так и действуют. Других Казупиц у нас для вас нет, как говорится.
Какие могут быть последствия для федеральной власти? Удастся ли Владимиру Путину вот этим игнорированием действительно убрать эту проблему куда-нибудь под стол и жить дальше, как он привык?
Удастся в каком смысле? В том смысле, что ну, не будет революции, и вот так не выкинут из Кремля, конечно же. Но не потому, что люди согласны с происходящим, им это нравится, да, а потому что силовиков его боятся. Вот. Поэтому в этом смысле, благодаря силовикам, благодаря силовому фактору, благодаря штыкам, он, в принципе, ну, как будет делать вид, что ничего не произошло, что все нормально. Но в толщах, так сказать, народной памяти, конечно же, все эти обиды, они складируются, копятся, и это тоже туда, таким увесистым грузом, эта история туда, конечно же, ляжет. И когда-нибудь, так всегда бывает во время революций, значит, когда приходит время, люди вот эти, так сказать, растворяют эти ворота, да, и начинают оттуда извлекать все свои обиды, и все это предъявляют властям. Это такой известный механизм революционный. Да. Любая революция вот этим предъявлением длинного списка претензий значит, заканчивается. Вернее, не заканчивается, но в ходе революции это происходит, на начальном этапе, вернее, революции. Значит, не бывает революций, которым не предшествует вот это вот накопление. Революция – это всегда по совокупности. Не бывает так, что вот, значит, все гладко, никаких претензий к властям, потом одна какая-то проблема, что-то случилось, да, и вот и все взорвалось, и революция. Нет, сначала копится много-много-много, и потом, вот, когда у людей уже окончательно сформировалось ощущение, ну сколько это можно терпеть, вот тогда появляется последняя капля, так сказать, да, и все взрывает. Поэтому это увесистая гиря на ту чашу весов, которая когда-нибудь, вот, ну, если сам режим не реформируется, поэтому тут надо понимать, что, конечно, революцию можно предотвратить до последнего с помощью реформ. Да, люди, в принципе, не основная масса людей, они не радикалы, и если они видят, что власть меняется сама и реформируется, то они попытаются избежать революции. Вот. В революцию они идут уже только тогда, когда видят, что власть, ну, никаких шансов нету, что власть сама что-то там изменит, что она способна на какие-то изменения. Российская власть сейчас демонстрирует полное, так сказать, процентное, так сказать, ослиное, я бы сказал, упрямство, неспособность что-то там поменять, улучшить. Вот. Поэтому идет вот накопление этих обид.
А как вам кажется, это упрямство или мы уже вот в той точке, где это просто невозможно, где система не обладает той гибкостью или теми ресурсами, или теми возможностями, чтобы хоть что-то реформировать, хоть что-то изменить?
А это, мне кажется, не или-или, это комплементарная вещь. То есть упрямство – это психологический фактор вот того, о чем вы говорите, что невозможно что-то поменять. Невозможно поменять в том числе и по причине такой психологии власти, такого ослиного упрямства, когда любое изменение власти воспринимает как проявление слабости, а Путин ничем не озабочен так, как попыткой вот не выглядеть слабым. Я только что в самом начале нашего разговора сказал, что он в принципе, почему он не продемонстрировал честность в ходе избирательной кампании, нарисовав все 55, а потому что он побоялся, что это будет воспринято как слабость. Сам факт заботы о честности будет воспринят, проинтерпретирован как слабость. А для него нет ничего хуже. Он считает, что в любой ситуации надо играть мускулами, выпучив глаза, так сказать, переть на рожон, демонстрировать, что ты не боишься. Ну, по этому поводу у него прям есть какой-то комплекс. Вот. И это особенность режима, которая как раз и делает, одна из тех особенностей, которая делает перемены невозможными.
Знаете, я единственное, чего не могу никак понять, вот Владимир Путин, он же очень любил форматы прямого общения с народом, когда он девочке какой-нибудь мог подарить большую елку, мальчику какие-нибудь билеты на хоккейный матч и так далее, и так далее. Вот я не очень понимаю, почему в случае с наводнением, когда сотни, тысячи людей остаются без дома, российская власть не готова выплатить им компенсацию. Вот как политтехнолог, вы же наверняка скажете, что это было бы замечательно и помогло бы укрепить репутацию власти, как-то людей склонить к более теплому и приятельскому отношению и к Казупице, и к Куренкову, и к Путину, и всем, кто сейчас по факту должен был как-то с этой проблемой наводнения бороться. Почему они игнорируют даже такие простые и, казалось бы, очевидные решения, как выплата компенсации? Почему даже это превращается в издевательство?
Ну, поначалу пытались сэкономить просто, потому что денег-то тупо нету. Ну, их надо на войну тратить, понимаете? Там людям давать деньги – это глупость с их точки зрения. Они нужны родине, так сказать, а не людям. А родина и люди – это не одно и то же. Родина – это такая абстракция. Вот, значит, война, там, геополитика, вот это родина, да, а граждане, которые там тонут и без домов остаются, это, так сказать, какая-то блажь. Вот. Но, насколько я успел заметить, ну, я вот сейчас был в дороге и, так сказать, краем глаза там просматривал новости, мне кажется, мелькнула новость о том, что сегодня Куренков заявил, глава МЧС заявил, что до осени будут выданы, до начала зимы, ну, то есть, получается, вот, в течение полугода, все люди, которые лишатся жилья, а лишаются сейчас жилья, они новое жилье получат. Это будут жилищные сертификаты. Я вот за достоверность, так сказать, формулировок сейчас не ручаюсь, потому что, повторюсь, я так быстро пролистывал прямо перед эфиром. Но что-то там насчет того, что деньгами, так сказать, мы, да, не даем, потому что, так сказать, возможно, там всякие мошенничества, уж не знаю, что он имел в виду. Вот. Но, типа, сертификаты вы все получите, все, кто лишился жилья, и вот до начала зимы вы все получите с помощью этого сертификата какое-то там жилье. То есть сейчас они начали менять свою позицию, вот сегодня, во всяком случае. Видимо, ну, во-первых, сами протесты, значит, показали, что люди настроены решительно. Помните, там пару дней назад возмущенный там человек кричал, что не доводите народ там на вилы подымем, да? Ну, то есть, может быть, до них дошло, что не в их интересах народ доводить. И, значит, во-вторых, ну, наверное, соцопросы показали, что страна в целом сочувствует жителям Орска. Очевидно, это так. У меня нет данных соцопросов, но примерно знаю, как функционирует российское общественное мнение. Я понимаю, что ситуация противостояния, так сказать, власти с народом по вопросам, где нет всякой геополитики и внешней политики, а чисто внутренняя история. Народ всегда на стороне народа, так сказать, да. Вот. И они на стороне чиновничества. Поэтому, наверное, они социологию увидели и поняли, что ну, реально там добьют просто свои рейтинги окончательно, если сейчас будут вот на этой истории экономить. Поэтому, видимо, решили все-таки не экономить, и вот сегодня принято решение все-таки людям помогать. По-моему, так, повторюсь, видел только краем глаза, надо перепроверить все это.
Что совершенно точно, Куренков заявил, и об этом как раз писали буквально накануне, вчера, о том, что в Оренбурге, например, не было ни одного пострадавшего, и, конечно, все это результат доблестной работы МЧС, хотя это неправда. И вот, например, важным историям удалось установить личность как минимум пятерых жертв наводнения именно в Оренбурге, и вы как раз говорите про репутационные потери и про вот этот образ. Как вам кажется, почему здесь тогда Куренков позволяет себе игнорировать пятерых погибших от наводнений? Или это уже, что называется, статистика, и он может ею пренебречь как большой федеральный министр?
Ну нет, конечно, ни одной человеческой жизни пренебрегать нельзя, если ты не хочешь попасть в просак, так сказать, не хочешь стать героем скандала. Это же вчера все было, понимаете, а то, о чем я говорю, сегодня происходит. То есть, вот, видимо, сейчас Кремль как раз вмешивается. То есть сам Куренков, еще раз, он вообще, ну, в политическом смысле, он дитя, девственник, наверное, вот в буквальном смысле слова, да. Ну, потому что он охранник, понимаете, он привык на людей смотреть через, так сказать, метафорически выражаясь, через оптический прицел. Для него толпа, люди, это потенциальный источник угрозы, это некая враждебная сущность, понимаете, охранник. И у него работа такая. Я даже в этом смысле не могу осудить. Это просто такая работа. Надо смотреть. То есть ты смотришь на толпу, как на каждый из них потенциальный враг. И ты пытаешься его вычислить, кто из них враг. То есть ты в каждом подозреваешь врага. У тебя такая работа. И вот он всю жизнь этим занимался, понимаете? А тут теперь вдруг наоборот. Надо смотреть на толпу глазами политика. А взгляд нормального политика, который реально зависит от общественного мнения, там, ему на выборы идти и так далее, рейтинги там. Да, у него априорно другое отношение к толпе. Для него толпа — это друг, в принципе, да, вот потенциальный друг. То есть она становится врагом только ну, при определенных обстоятельствах. А если вот, так сказать, персе брать ситуацию в чистом виде, ну эта толпа — это друг. А Куренков вот наоборот, понимаете? То есть от него ждать эффективных коммуникаций ну, вообще не приходится. То есть я вообще не понимаю, вот как... Ну, то есть Путин тоже утратил связь народом, это понятно, это давно уже. Вот. Но люди, отвечающие за работу с общественным мнением в Кремле, Песков явно понимает, как это делается. Кириенко сам, ну, черт с ним, ну, в окружении Кириенко полно политтехнологов, которые должны ему объяснить. Да? И когда принимаются кадровые решения, ну, они как бы должны были Путину сказать, что Владимир Владимирович, МЧС в мирное время действительно такое левое ведомство, которое, ну, можно игнорировать, да? От него экономика, так сказать, не зависит, ну, где-то там на периферии существует. Поэтому, казалось бы, ну, такое вот ерундовое министерство можно и охраннику отдать. Но вы-то, если вы политикой профессионально занимаетесь, вы-то знаете, что главная работа МЧСовца как раз быть эффективным коммуникатором, значит, а не спасателем. Спасатели там работают внизу, так сказать. А министр, его задача уметь коммуницировать с людьми, потому что это всегда кризисные ситуации. Когда происходит кризис, значит, вопрос о том, будут люди удовлетворены действиями властей или не будут, в значительной степени зависит от эффективности министра как коммуникатора. Да? То есть это политическая вообще очень должность. Просто решение о том, что давайте назначим министром Куренкова, принимается в ситуации, когда нет кризиса, да, все тихо. И в этот момент, ну, люди там такие непрофессионалы в области политики, политтехнологий, они, ну, они просто не думают о том, что будет другое, придет другое время, будут пожары, будут потопы, будут там падения самолетов, землетрясения, не дай бог, там, но, да, и это все станет очень острым. И они просто об этом не думают. Но профессионалы, которые там собираются и получают огромные там деньги от Кремля за свою работу, что они-то молчат? Они-то должны были Путину объяснить, не, Владимир Владимирович, придет время, и ты пожалеешь, что ты поставил туда непрофессионала. Давай выбери кого-нибудь другого. А этого, если он тебе дорог, назначь куда-нибудь другое место. Там, министр промышленности, например, там, да. Ну, найти можно что-нибудь. Вот. А, значит, они не объяснили Путину это, побоялись, привыкли все только кивать, поддакивать, понимаете? Вот, одни лояльны остались, а умных меньше. И в итоге вот они получили то, что получили. Получили скандал и падение рейтингов. Там, где на самом деле можно было скандалы избежать и заработать, наоборот, рейтинги. То есть если бы они вели себя эффективно, правильно бы все выстроили, так наоборот, сейчас бы они выглядели молодцами, которые спасают народ, так сказать. Вот, и заработали бы на этом очки, а они теряют.
Про заявление Александра Куренкова, вот ТАСС, например, пишет, что согласно пресс-службе МЧС, если дом будет признан небезопасным для проживания, мы сейчас говорим о домах в затопленном Орске, то размер принятых в рамках законодательства компенсации будет максимальным. Посмотрим, какие дома будут признаны небезопасными и каким будет в итоге размер компенсации. Наши зрители вам задают вопрос об АС, вот, например, Константин спрашивает, как вы думаете, опасается ли Путин и его приспешники бунта в регионах, не в Москве? Сумеет ли он подготовиться к такому повороту и что будет делать? Собственно, как бы в продолжении нашего с вами разговора.
А бунтов они опасаются и в регионах, и в Москве. Особенно их пугает как раз вот протесты вот этого так называемого глубинного народа, то есть их социальной базы. На либералов, так сказать, которые там протестуют из-за украденных выборов там, или из-за войны, там, да, из-за Навального. Там, вот. На них уже давно махнули рукой. И в принципе ты можешь править, игнорируя, так сказать, либералов, если у тебя есть база другая, вот этот глубинный народ, лояльный. Да? Силовики плюс глубинный народ позволяют игнорировать либералов. Значит, и на протяжении долгих десятилетий, собственно говоря, Путин так и правил. А сейчас он теряет симпатии этого самого глубинного народа. Этот тренд наметился примерно с 18-го года. Да, потом во время войны, с началом войны он, так сказать, на время притормозился, а сейчас снова вот разморозка происходит постепенно, и этот негативный тренд возвращается. И это, конечно, уже реально пугает, потому что власть, опирающаяся исключительно на штыки, когда они окончательно потеряют симпатии этого самого глубинного народа, который является базой, да, на протяжении всех этих четверти века являлся базой такой путинской. Но это уже неустойчивый режим. Как говорил Наполеон, значит, штыки хороши всем, кроме одного, на них невозможно долго сидеть. Понимаете, чтобы править, не потерять власть в ситуации, когда от тебя отвернулись не только либералы, но и глубинный народ, силовикам надо предоставить практически абсолютную власть. Да? То есть ты, в принципе, впадаешь в зависимость от них. И ты становишься, во-первых, потенциальной жертвой, так сказать, военного переворота. Это сплошь и рядом бывает, когда вся власть у силовиков, а они, собственно, сами принимают уже решение, нужен ты им или нет. А, значит, это, во-первых. Во-вторых, они же, в конце концов, уничтожат экономику. Понимаете, если вся власть у силовиков, то в первую очередь пострадает экономика. Потому что надо понимать, силовики, путинские силовики, это самая коррумпированная каста из тех, что есть, из всех коррупционеров, вот они чемпионы, так сказать, в области коррупции. Да? Поэтому с либералами и прочими оппозиционерами они борются, значит, свободное от основной работы время. А основная их работа, так сказать, это как раз освоение бизнес-потоков. Да, и до сих пор экономика в России еще не загнулась, потому что власть силовиков все-таки была не безгранична. Утратив симпатии глубинного народа окончательно, то есть когда вся база будет окончательно уничтожена, Путин вынужден будет отдать власть силовикам полностью на все, так сказать, 100%, и после этого об экономике придется только, так сказать, вспоминать. То есть они экономику уничтожат, им скоро самим, буквально через несколько лет, им самим, извините за выражение, жрать будет больше нечего, а они же привыкли жрать в три глотки, так сказать, да, и поэтому после того, как они выяснится, что им впроголодь приходится жить из-за Путина, значит, а у него же еще там коррупция, понимаете, они же все знают, да, значит.
Они не только знают, они часто участвуют в этом, да.
Это не, но, не нет, смотрите, вот самая путинская верхушечная коррупция, да, они сами очень коррумпированы, я же знаю, но путинская верхушечная коррупция – это дело, так сказать, Путина. Там, где каучуки, там силовикам нет места. И там, где Ротенберги, силовики только снаряды подносят на подхвате, так сказать. А тут они будут то есть они будут знать, что и Ковальчуки, и Ротенберги, так сказать, они все обязаны тем, что их народ на вилы еще не поднял, им, силовикам, а они крысятничают и с нами не делятся. Какого черта, понимаете? Да, и все, и рано или поздно это закончится тем, что и Ковальчуки, и Рутенберги, они все сядут, и Путин не будет в состоянии их защитить. То есть для Путина это путь, в принципе, тупиковый, да, поэтому нельзя утратить симпатии, так сказать, глубинного народа окончательно, а это сейчас, повторюсь, происходит. Напомню, что значит, ну, вот после начала войны социологии адекватной в России практически не осталось. Значит, ну, во всяком случае, вот той, которой я доверяю, я почти не вижу, за небольшими исключениями. А значит, до начала войны вот тренд был, значит, электоральный рейтинг Путина был 76% в одобрении. Нет, электоральный рейтинг был 76% в 2015 году. А к январю 2020 года он упал до 45, после этого ФОМ, который единственный это его замерял, перестал, Фонд общественного мнения, перестал его публиковать. Значит, в ЦИОМ открытый вопрос о доверии в 2015 году 72%, если не ошибаюсь, плюс-минус 1, там могу ошибаться. Вот. А к началу нынешней избирательной кампании, значит, к декабрю, не нынешней, а последней, да, то есть к декабрю прошлого года, упал до 34, если не ошибаюсь, 35 доверия к Путину. Это как раз открытый вопрос о доверии, это один из тех немногих, которые можно еще более-менее, так сказать, рассматривать. Вот. То есть падение двукратное практически, да, с 72 до 35, ну, 34 даже, по-моему, там, тоже плюс-минус. Вот. Поэтому очевидно, что размывание базы идет. Я эти цифры привел, просто чтобы, ну, мое утверждение не было голословным.
Как это ни странно, вас просят уточнить значение глубинного народа, или как вы понимаете, кого имеете в виду под этим термином?
Это то, что маркетологи называют непремиальная аудитория. То есть это люди, живущие скорее в глубинки, чем в столицах, люди, живущие скорее в селе и малом городе, чем в крупном городе, люди, имеющие доходы ниже среднего, скорее, чем имеющие доходы выше среднего, люди, имеющие уровень образования ниже среднего, вот, пожилые скорее, чем молодые. Ну вот как-то так, наверное, если очень просто, то я бы так описал.
А юбилей Аллы Пугачевой, который был полностью проигнорирован федеральными телеканалами и Владимиром Путиным тоже, это событие для так называемого глубинного народа, о котором вы сейчас говорили?
Ну, нет, я при всем своем уважении к Пугачевой и понимании, что она фигура такая, ну, далеко не последняя для этого глубинного народа, все-таки сам по себе юбилей, ну, если его игнорируют, к тому же, ну, событие не политическое, в нынешней острой ситуации, когда повестка забита, там, война, Белгород, не знаю, бомбят, практически каждый день там налеты все более далеко куда-то в глубинку России, в глубину России, там, вражеские беспилотники долетают, да, там, тонут города, там, Орск, Курган, Томск, ну, Оренбург, там, да, значит, на Ближнем Востоке там чуть ли не Третья мировая начинается. Но нет, извините, но нет, утверждать все-таки, что вот, так сказать, юбилей Пугачевой стал каким-то значимым событием, я не буду.
Продолжаем. Честное слово, с Аббасом Галямовым. У нас есть еще время, чтобы обсудить несколько тем. Обращаюсь к нашим зрителям. Если у вас есть вопросы, присылайте их, пожалуйста. Как, например, мы уже успели озвучить один вопрос из суперчата. Еще одна такая тема. Может быть, проходная, может быть, нет. В конце концов, столько времени мы посвятили голой вечеринке и Анастасии Ивлеевой, которая была одной из хедлайнеров этого самого мероприятия. Несмотря на все эти извинения, долгие, покаянные, слезливые ролики, несмотря на посты в поддержку Владимира Путина, его программы, несмотря на голосование за нужного кандидата, говорю я это в больших кавычках, на Анастасию Ивлееву все равно составили протоколы дискредитации армии. Как вам кажется, насколько это важная новость, и о чем она говорит нам, исходя из сегодняшнего дня, что она говорит о состоянии системы и об отношении системы к тем, кто хотя бы раз посмел ее обидеть?
Это говорит еще раз о том, что власть все больше концентрируется, политическая власть, право принимать политически значимые решения значит, принадлежит теперь силовикам, а силовики — это такой субъект, они как бульдог. Если они вцепились однажды, ты попал в их поле зрения, но они уже не выпустят, да, они же исходят из принципа, то, что вы сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. То есть любой, кто попал в поле их зрения, если он до сих пор не сидит, ну, для них это как бы оскорбление, они это воспринимают как такой челлендж, что что же мы, типа, он что там, неприкасаемым себя воображает, что ли? Да, видали мы таких. И раньше Кремль окорачивал их, вот. А сейчас Кремль уже не субъект, Кремль уже сам боится оказаться их клиентом, да, поэтому, значит, силовики, так сказать, вот контора пишет, как говорил Остап Бендер, да, бумага работает, ну, то есть вот где-то когда-то их фамилия там у них появилась, да, и, соответственно, они вот там это делают, и, да, и сейчас и протокол составят, потом и уголовное дело, скорее всего, возбудят, ну, просто потому что, повторюсь, это вот как бульдог, он по-другому не умеет, вот он вцепился, он догрызет.
Значит ли это, что другим участникам этой вечеринки нужно приготовиться, и значит ли это, что назад пути нет, ни для кого?
Нет, я про всех не скажу, потому что, ну, понятно, что когда я говорю о том, что Кремль там перестал быть субъектом, ну, тут есть, конечно, элемент преувеличения. То есть Кремль, конечно, резко ослабел за последние два года по сравнению с силовиками, вот, но, конечно, это не ноль еще пока. Поэтому, может быть, для за других, более именитых, они где-то там заступились. В конце концов, вот такие люди, как Киркоров, Лолита, там, ну, их лично Путин знает, да, и, может быть, где-то в какой-то момент Песков там, или Кириенко там замолвили, обсуждали это, и он сказал, ладно, этих не трогайте. То есть Ивлеева для Путина никто, и Путин явно ее судьбой не озабочен. И поэтому, может быть, вот как раз всех остальных, так сказать, Кремль вывел из-под удара, а Ивлеева, так сказать, поскольку она для Путина никто, но не стали с Путиным обсуждать, да, и, соответственно, тут уже силовики, так сказать, чувствуют, что они хозяева. Раз от Путина команда ее не трогать не пришло, значит, ну, будем ее доедать. А по поводу остальных, не знаю, может быть, и лично Путин вмешался.
Еще одна новость, которую я хотела бы с вами обсудить, это включение режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петричук в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом, и это учитывая, что нет никакого решения, практически год Беркович и Петричук находятся под стражей. Как вам кажется, почему так жестоко, хотя понимаю, что странно удивляться жестокости в 2024 году, но, тем не менее, практика такая, не очень распространенная.
Подождите, а что не очень распространенное? Включение в список террористов?
Включение в список экстремистов и террористов тех, по кому еще нет судебного решения.
Нет, почему? Они включают в этот список многих, там список достаточно большой. А поскольку их обвиняют в оправдании, так сказать, именно исламского фундаментализма, то, так сказать, ну, с точки зрения силовиков, это прямая дорога вот туда. Я думаю, знаете, как они даже удивились в какой-то момент начальству, там, подождите, а мы против них возбудили дело по такой статье, а они у нас еще до сих пор не в списке, вы что, обалдели, что ли? А ну, бегом побежали, оформили их в этот список. Я думаю, там как-то так было. Ну, то есть это... С учетом того, что им шьется, это естественный ход для системы. Ничего удивительного в этом нет.
Ну, то есть вы не связываете это, например, с терактом в Крокусе? Это два разных события?
Нет. Почему? Ну, теракт в Крокусе как бы все это обострил. То есть опять проходят совещания, обсуждают там, да, значит, все происходящее. Поэтому, ну, в рамках обсуждения там где-то кто-то и про Беркович мог вспомнить. То есть, ну, может быть, это стал дополнительный фактор, но на самом деле и без этого оно, повторюсь, должно было произойти на мази, что называется, было.
Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, закончилось время. Это был Аббас Галямов, политтехнолог, гость программы «Честное слово». Обсудили вручение Владимиру Путину удостоверения президента Российской Федерации в который раз. Интересно, был ли он рад, как в первый. И многие другие вопросы. Делитесь комментариями к нашему обсуждению. Я обращаюсь к нашим зрителям. Подписывайтесь на телеграм-канал Аббаса Галямова, чтобы не потерять Аббаса и его экспертное мнение. Напомню, напоследок, поставьте лайки ссылки и подписаться, чтобы нас с вами, друзья, было больше. Меня зовут Нино Русибашвили. На этом я, наверное, с вами попрощаюсь и попрошу поддержать программу «Честное слово» через Patreon. Если у вас есть такое желание и есть такая возможность, мы будем вам бесконечно благодарны. Я лично увижусь с вами завтра в это же время, на этом же месте. Поэтому до встречи, всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.